Здравствуйте, друзья. 7 часов вечера Москвы, Киева. А это значит, что сейчас начнется Classic News с Дмитрием Быковым. Но необычно тут то, что сегодня с ним не Александр Плющев, а я, Юра Белят, буду подносить новости как патроны для Дмитрия Львовича, чтобы он искал на них литературные ассоциации. Вот-вот начнем. Собирайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, если почему-то еще не подписаны. Напоминаем, что вопрос Дмитрию Львовичу Быкову, свою новость для литературной налоги, например, можно задать через донатилку, которая находится по ссылкам в описании. Я в конце все ваши донаты буду читать. Мы вам еще задолжали с прошлой недели. Мы прошлую неделю пропускали, так что на прошлой неделе тоже был донат, который мы обсудим. Самое время сейчас не забыть это опять сделать, если вы хотите что-то нас спросить. А мы сейчас вот уже будем начинать. Дмитрий Львович.
Здравствуйте, Юра, здравствуйте, друзья.
Здравствуйте. Ну, надо начать, наверное, с темы, которая 10 дней продолжает оставаться актуальной, все время обрастает новыми подробностями. Туапсе, удар по которому случился еще 16 числа, с тех пор там действует режим чрезвычайной ситуации, который сопровождается экологической катастрофой. Вот только что пришло сообщение, что мазут из Туапсе залил пляжи на 20 километров и движется к детскому лагерю «Орленок». А до этого мы видели новости про нефтяные дожди, про налет и нефтяную пленку на машинах, пляжах, домах и всем остальном жителей самого Туапсе. Последствия этого удара предстоит экологически оценить, пока это непонятно. Но зато прокуратура славного города Туапсе уже отчиталась, что ничего, мы боремся, озеленение проходит. И выложила вот такие замечательные фотографии с озеленением, отчетом об озеленении города на фоне как раз горящего терминала, который так и не могли потушить в течение 5 дней. У меня почему-то сразу в голове то ли Швейк, то ли Кафка возникает, да, глядя вот на эти кадры умопомрачительные. А какие ассоциации преследуют вас?
Ну, у меня ассоциации прямые. Разумеется, это Чернобыль, которого как раз 40 лет мы отмечаем сейчас, но с поправкой на масштаб. Рождение касается всего, в том числе и катастроф. Я и стишок написал, совсем не праздничный в этот день, он даже и не смешной, рискну я сказать, но просто, к сожалению, слишком наглядна эта динамика умолчания о двух катастрофах в конце апреля. Понятное дело, что и воспоминания обо мне самом 40-летней давности, я как раз в это время ловил любые слухи, у меня было много друзей киевлян, как и сейчас, и они ничего не знали, им ничего не говорили, и паника ползла по городу, и ощущение ровно такое же, которое, собственно, оно меня и сподвигло. В России 40 лет Чернобыля, похоже, в эти 40 лет все исключительно Чернобыла, да и сейчас просвета нет. То было 40 лет прострации, прокрастинации, тоски, разлада и распада нации на маргинальные куски. Все это, может, и не связано с крушением станции одной, но это было им предсказано с российской точностью родной. Была свобода нам дарована и от труда, и от стыда. Не починила ничего она, поскольку поздно, господа. Как из пандоровского ящика летели ужас, дурь и лень, подарки тренда нисходящего, что длится тут не первый день. Все 40 лет со дня Чернобыля мы разлагались на беду, поскольку все обречено было уже в 17 году. Пришла эпоха новых символов, тупой гротеск последних лет. Нет никого, кто объяснит. Объяснил бы их, но в объяснениях толку нет. Сплошная нефть течет вдоль берега, повсюду жидкая гнильца, оттенки черного и белого определились до конца. Страна устала груз годов нести, героев нет у нее. Какой-то радостной готовности издыхают птицы и зверье. Страна в беду, любых на бреду, любых наград ее нагляднее виды Туапсе. Чернобыль был еще нагляднее, но тоже поняли не все. Так что, как видите, наглядность никуда не девается, только усиливается. Ну, а что касается масштаба, слава богу, что этот масштаб меньше, но и наш масштаб меньше. Осталось неизменным одно – тотальное вранье.
Браво, да, спасибо, Дмитрий Львович.
Спасибо и вам.
Меня поражает как раз вот это вот полное наплевательство и тотальное игнорирование собственных людей, да, это вот то, на что, мне кажется, тут надо обратить внимание, потому что, ну, экологическая катастрофа, понятно, но вот именно это как будто примета времени, которая у нас застыла в какой-то момент и продолжает не меняться, да? Вот в этом как будто дело.
Но дело на самом деле в том, что отношение такое к самим себе, оно никуда не девалось в России. Наплевательство власти диктуется наплевательством народа. Я очень хорошо помню, как раз когда летал я в Краснодар во время большого наводнения, смерчи были, и тоже абсолютно никто ничего официально не заявлял, а из ближайшего рыбхозяйства размыло там бассейны, и всю рыбу понесло по полям, в полях ловили рыбу, и тоже никто ничего не говорил, а население радостно с азартом на вилы эту рыбу насаживало. Причем курортный сезон, купания не прекращались ни на секунду. Рядом трупы плавали, а люди плавали среди них, потому что отпуск же, ну куда денешься? Я хорошо это помню, это был как раз самый, по-моему, год 99-й или 2000-й. В этом плане не меняется ничего. И я абсолютно уверен, что и большая часть досады в связи с этим разливом нефти из-за того, что нарушается курортный сезон. Людям не отдохнуть толком. Но одно приятно, что до большинства это уже начинает доходить. Во время Чернобыля, я помню, была такая преобладающая паника. Все-таки людям они были сами себе не безразличны до конца. Сегодня не наблюдается и паники. Сегодня наблюдается такое более или менее покорное следование судьбе, не ожидание ничего другого. И это само по себе довольно показательный знак. Это означает, что терминальная стадия настала. Ждать еще недолго. Спасибо.
Оптимистично получилось по итогу.
Оптимистичнее некуда, но с другой стороны, я хорошо помню, как в 86-м году все демонстрировали оптимизм. В Киеве даже прошел велопарад. И от этого оптимизма некуда было деваться. Я помню, кого-то из врачей спросили, не опасен ли этот велопарад. На что он ответил, насколько мне известно, велопарады только укрепляют здоровье. Мы все это помним. Есть еще одна существенная разница. Тогда выступать к чернобыльским пожарным поехала Алла Пугачева. Сегодня Алла Пугачева вышвырнута из страны. Не сбежала, как пишут, там выдавлена. И это тоже чрезвычайно показательный успех. На помощь бежать некому.
Дмитрий Львович, думал про это поговорить позже, но тут просто идеально рифмуется одна тема с другой. Лавров заявил недавно, что россияне-то умеют терпеть, и этим стоит гордиться. Даже у нас коротенькое видео есть, давайте посмотрим и обсудим.
У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
Мы на эту тему, к счастью, имеем классические стихотворения в русской литературе. Слушайте, Юр, а может я выключу свет, а то он рисует вокруг меня такие искры.
А
Тут ничего. Сейчас я
давайте, а я
попробую.
пока
Света все равно полно, а
быстренько свою ассоциацию расскажу. Я, конечно, Некрасова сразу вспомнил. Мы мужики степенные, из временно обязанных, подтянутой губернии, уезда Терпигорева, поступорожней волости, окольных деревень. Заплатова, Дырявина, Разутова, Знобишнина, Горелова, Неелова и неурожайка тоже.
да, так-то оно лучше. Так вот, что касается стихотворения о терпении, у нас есть классический текст, автор которого опознается с первой строки. Сталин взял бокал вина, может быть, стаканчик коньяка, поднял тост, и мысль его должна сохраниться на века. За терпение! Это был не просто тост, здравицам уже пришел конец. Выпрямившись во весь рост, великанам воздавал молец. За терпение. Трус хвалил героев не за честь, а за то, что в них терпение есть. Вытерпели вы меня, сказал вождь народу и благодарил. Это молча слушал пьяный зал, ничего не говорил. Страстотерпцы выпили за страсть, крякнули и закусили всласть. Это Слуцкий вспомнил сталинский тост за терпение. Понимаете, произнесенный в 1945 году, когда Сталин сам свои речи потом сильно отредактировал, сказал, другое правительство могло бы быть снесено. Народ бы сказал нам, вы допустили врага на территорию, вы треть территории отдали, мы вас прогоним. Но наш народ вытерпел. То есть Сталин сам допускал, что народ мог бы в этот момент его снести, и он даже нашел бы это справедливым. Но народ его не подвел. Народ, как всегда, вытерпел. Хотя именно это терпение в известном смысле и было виновато во всех поражениях. Но ничего не поделаешь. Вот это отсутствие инициативы, оно радует и сейчас. Проблема в ином. Понимаете, они принимают бессилие за терпение. Они думают, что это их терпят и любят, а это лежат в параличе. Это совсем другое состояние. Это не терпение, не лояльность, не преданность. Это в лучшем случае последние какие-то шевеления, да, когда начинает больной перед смертью обираться. Как это, в общем, не печально, все абсолютно признаки говорят нам у последней стадии режима. И вот это, с одной стороны, очень грустно, потому что сменится это хаосом, а с другой очень весело, потому что этот хаос дает какую-то надежду, а терпение никакой надежды не дает. А просто если бы Сергей Лавров обладал хоть немного иррациональным чутьем поэта, он бы понял, что это не терпение, а кома. А от комы, в общем, никаких хороших последствий дождаться невозможно.
У меня еще, знаете, каждый раз, когда говорят про терпение как про некую благодать и некое позитивное
Про
качество,
добродетель, да.
вспоминается разговор в соборе Марио Варгас Льоса, в котором был такой один из двух, собственно, главных персонажей, Амбросио, который как раз из-за терпения бесконечного, тупого терпения, загнанного в угол и затюканного всеми работяги, совершал ужасные вещи. И до этого довело именно терпение, потому что терпение во многом становится конформизмом и развращает. Нет ли и такой в
Да,
этом вот.
совершенно верно. Это даже не просто конформизм, понимаете, вот это показатель бессилия, то, что они принимают. Это хорошо об этом было у Беленкова в его еще первой книге о Тынянове, когда он говорит, то, что мы принимаем за молчание народа, очень часто не сознательное молчание, а немота, отсутствие речи. Потому что тот, кто должен бы быть языком народа, он молчит по определению, это естественные вещи, его заткнули, а иногда выгнали. А сам по себе народ, он же, понимаете, не просто так назначает себе пророков и поэтов. Он их назначает, чтобы они за него говорили. Но давайте посмотрим, кто в сегодняшней России мог бы это озвучить. Здесь, понимаете, еще один очень показательный пример, не знаю, будете ли вы его упоминать. Они хотели наградить Сокурова. Сокурову 75 лет. Это довольно серьезный юбилей. Они его пригласили награждать. Сокуров это предложение принял. А на награждение в результате не явился даже сам Никита Михалков, который должен был ему вручать приз за достойное служение кинематографу. И, в общем, это правильно. Господь правильно распорядился, потому что они не должны награждать Сокурова. От них награждение, по большому счету. Но я вспоминаю слова, уж если мы говорим о классиках, я вспоминаю слова Ахматовой. И их говорили, почему они никак не дадут вам Нобелевской премии? На что она с великолепным достоинством ответила, это же их премия. Кому хотят, тому дают. Вот так и здесь, понимаете, надо к этому относиться, это их премия. Их премию принимать не надо. Надо радоваться тому, что они сами отрубили себе язык, что художника, который говорил о них замечательную правду, они не допускают. И по большому счету диагноз этой эпохи Сокуров поставил, еще страшно сказать, в 1987 году, когда вышел его фильм «Скорбное бесчувствие». Понимаете, «Скорбное бесчувствие» по сценарию Арабова – это самый точный диагноз всему, что происходило потом, после чего Кира Муратова уточнила этот диагноз фильмом «Астенический синдром». И я помню, как появилась статья Льва Анинского «Уточнение диагноза». Это именно оно и есть. А Сокурову наше поздравление. Он выбрал правильную позицию.
Да, недавно буквально это обсуждали вместе с Юрием Маминым в стриме с
Вот
Сашей Прыщенко как
Мамину-то
раз.
наградили, только что наградили.
Да.
Знаете, Юр, мне кажется, что здесь ими действительно руководит какое-то иррациональное чутье. Помните, были такие стихи Рылеева, если уж говорить о классике? «Нет уважения к талантам никакого, повсюду глушь и дичь, о даровании Крылова едва напомнил паралич». Здесь о даровании Мамина едва напомнило его внедрение в иноагенты. Мамину не давали снимать, денег не давали ни на что. Последние 10 лет после «Не говори о не думая о белой обезьяне» их фильма с Лейкиным в стихах, ничего не происходило. Произошел отъезд, привлек какое-то к нему внимание, но собственно, творческого повода не было, напомнили, молодцы. И все пересмотрели «Бакенбарды», пересмотрели «Фонтан», пересмотрели «Праздник Нептуна» о том же самом терпении. Юрий, он разрешил мне называть его без отчества. Юра, вы большой молодец. Напоминаю, кстати, что своим любимым учеником и единственным последователем его называл Рязанов. Рязанов в людях не ошибался никогда. Ура!
Да, Юрий Борисович прекрасный абсолютно у нас был, и
Прекрасный.
действительно стоит его поздравить, потому что он сам воспринимает это как награду, и почему бы его с ней
Вовремя,
не
вовремя, очень
поздравить.
хорошо он собой распорядился. Юра, вы молодец.
Да, но все-таки не весь народ молчит, не весь народ терпит. Тут в сетях начался флешмоб после того, как Бастрыкин возбудился и решил, что нужно срочно проверять остро. Мол, что это вредные советы, слишком все это плохо и сомнительно с педагогической точки зрения. Вот так это описал Александр Бастрыкин. Понятно, сейчас на экране коллаж. Я для наших зрителей поясняю, чтобы они не думали, что это как бы настоящая картинка, там книгу остро явно добавили, но выглядит, тем не менее, крайне хорошо. Стихов довольно много. Мне очень понравился стих от аккаунта «Лада Мигранта». Если вам закрыли доступ в интернет и в соцсети, и ютубы запретили, потому что там враги, возмущаться вам не надо, не ругайте президента. Он об этом всем не в курсе, это свита все его.
Да, здесь, конечно, Остер лишний раз продемонстрировал бессмертие открытого им жанра, но я думаю, что из вредных советов, из классических, практически все эту ситуацию уже описало. Понимаете, к этому ничего не добавить. Я одобряю флешмоб. Мне вообще нравится, когда люди пишут стихи, даже в порядке флешмоба. Я хорошо помню, когда ваш покорный слуга лежал в коме, сколько я стихов замечательных получил, и, как правило, эти стихи были уж моих ничем не хуже. А Остер всю эту ситуацию замечательно предсказал. Если вас навек сплотили, озарили и ведут, не пытайтесь уклониться от стремления движение к торжеству, все равно на труд поднимет и на подвиг вдохновит вас великий и могучий и надежный наш оплот. А еще лучше, если вот это как раз Бастрыкину, если что-нибудь случилось и никто не виноват, не ходи туда, иначе виноватым будешь ты. Спрячься где-нибудь в сторонке, а потом иди домой и про то, что видел это, никому не говори. Ну и самое мое любимое. Главным делом жизни вашей может стать любой пустяк. Надо только твердо верить, что важнее дела нет. И тогда не помешают вам ни холод, ни жара, задыхаясь от восторга заниматься чепухой. Чепуха здесь, конечно, непозволительно мягкое слово, но то, чем они занимаются, единственное дело их в жизни, то есть удушение всего, это тоже предсказано у Остера. У него была сказочка «Таблица удушения», которая, как ни странно, тоже идеально точно описывает сегодня происходящее в России.
И раз начали, мы сегодня, собственно, всю программу про литературу говорим, но тем не менее, раз поговорили про Остера, нельзя не говорить и про книгопродавцов, да, против которых начали дело. Издательство «Эксмо» проверяет на причастность к получению взяток от сотрудников, внимание, Popcorn Books. Ранее 4 топ-менеджеров задержали, они стали фигурантами дела о создании экстремистской организации. При этом не уточняется, в каком статусе, то ли свидетелей, то ли обвиняемых, в общем, непонятно. Показания на них дали как раз бывшие сотрудники Popcorn Books по делу о пропаганде ЛГБТ.
Понимаете, тут, по крайней мере, две истории приходят мне на память. Ну, во-первых, слова Солженицына, я думаю, что «Угодило зернышко промеж двух зерновов», это без зерновов, это безусловная классика. «Угодило зернышко» – это второй том «Теленка», продолжение его автобиографии. Он пишет там, что вообще писательская автобиография – это жанр последний. Писатель должен писать о реальности. Но гораздо чаще, добавляет он, мы видим, что власти борются не с реальностью, а со словами, именно с ее описаниями, потому что на борьбу с реальностью сил нет, тогда начинается борьба с литературой, издателями, распространителями. Он же, кстати, добавляет, что бороться с издателями в России бесполезно, потому что в России есть один непобедимый, главный и самый надежный издатель. Вот у него как раз идеальное чутье на вкус. Это самиздат. Самиздат в России действует тогда, когда официальных издателей связали по рукам и ногам. И в свое время, кстати говоря, сейчас Борис Пастернак, замечательный Борис Натанович, руководитель издательства «Время», дай бог ему здоровья, вспомнил замечательное интервью Игоря Захарова, который сказал, покойный издатель, по-моему, великий, который сказал: критерий славы только один. Текст должен распространять сам себя. Издателя всегда можно арестовать. Но если текст передается из уст в уста, из рук в руки, все в порядке. И я, кстати говоря, абсолютно убежден, что каких бы издателей в России не закрыли, если сейчас закрыть всех монополистов, понимаете, в России процветет только одно – зарубежное издательство «Там издат», и издательство от руки «Сам издат». Не говоря уже о том, что, как замечательно в свое время писал Михаил Гронос в своей диссертации, замечательный поэт, кстати говоря, в России почему пишут в рифму? Потому что так лучше запоминается, потому что наша поэзия передается устным способом, как Ахматова передавала «Реквием», как Солженицын запоминал «Дороженьку». С арестами издателей у нас ничего не сделать. Я, правда, должен поздравить большинство фигурантов дела. Они не получили даже статуса обвиняемых. То есть, видимо, понимают, что там совсем наскрести ничего нельзя. Зато привлекли внимание очень качественно ко всем новинкам издательства «Эксмо». Я небольшой фанат позднего Пелевина, но почитать его роман «Возвращение синей бороды» полезно. Он, видимо, поставил себе задачу никак не откликаться на современность. Но в самом тоне этого романа, в самих его садических описаниях, крайне жестоких, очень много приветов от текущей реальности. Приятно, что Пелевин проснулся.
Вы уже успели ознакомиться, да? Потому что я так
я
и не прочитал
ознакомился.
Еще.
Конечно, в этом романе нет того, чего мы все могли бы ждать. Чего могли бы ждать? Понимаете, в этом романе нет качественного прорыва. В этом нет сильной литературы. Это по-прежнему описание, изложение, пересказ романа, о чем он, кстати говоря, сразу и говорит. Роман Голговского читать трудно, поэтому я вам предлагаю краткий пересказ. Ну, это примерно то, чем занимался поздний Лем, который пересказывал литературу, а не писал ее. Но сама атмосфера этой книги, помимо Пелевинской воли, он все-таки художник. Понимаете, и когда он описывает злодейство синей бороды или художество на острове Эпштейна, все равно возникает ощущение кровавой порнографии. А это главное ощущение текущего момента. Поэтому спасибо, скажем, даже не художнику, а таланту и совести художника, который окончательно усыпить нельзя никогда. Ура!
Ура! Действительно, надо почитать, потому что я большой
почитайте,
любитель раннего.
Интересно, в любом случае.
Желтая стрела все равно для меня останется как бы лучшим
желтая
из того,
стрела
что...
для меня, конечно, это числа. Веллер говорил, что лучшая вещь жизни насекомых. То, что существует такой разброс, само по себе говорит, что автор написал много. Мне Пелевин когда-то в одной из нечастых встреч сказал: для писателя иногда важнее не писать. То, что он делает сегодня, это не писание в форме писания. Или, если угодно, это буддийский способ писать. Но некоторые проговорки в этом романе указывают, как автору плохо. А как сказал тот же Лев Анинский, меня не интересует качество текста, меня интересует состояние художника. Состояние художника в данном случае очень красноречиво.
Так Дмитрий Львович, к Пелевину вернемся. Будет еще сегодня явно похожая новость на то, что происходит у Пелевина обычно в его книгах. А пока к другой не очень веселой, грустной, я бы даже сказал, новости. Репрессии никуда не уходят, репрессии продолжаются. И тут по подозрению в планировании теракта против Роскомнадзора задержали, судя по всему, участников движения против блокировок «Алый Лебедь». Молодые ребята, которые официально подавали заявки на митинги, которые не делали ничего противозаконного, им тогда все заявки отклонили, потому что в России внезапно вспомнили, что коронавирус идет по стране, шагает до сих пор, поэтому нельзя никаких массовых акций проводить. Но вот 18 числа ФСБ отчиталось о задержании подозреваемых в террористическом акте в отношении руководителей Роскомнадзора, в подготовке террористического акта. Одного из них даже убили при задержании, и вот адвокаты и правозащитники из первого отдела смогли установить по голосу одной из задержанных, лица у них заблюрены, что это может быть София Чепик как раз из «Алого лебедя». Для меня это какая-то ужасная абсолютная история, потому что молодые ребята, пассионарные, и те немногие, кто выросли уже вот после нулевых, кто продолжает оставаться в России и при этом активно пытаться что-то делать, столкнулись с настолько жесткой реакцией и такой молниеносно жесткой реакцией от режима.
Юра, вся эта история описана в двух ключевых текстах. Во-первых, мы понимаем с вами, что никакого движения «Алый лебедь» в реальности не существует, как, потому что явно, что это литературный плагиат. Если вы помните, у Гофмана в «Житейских воззрениях» кота Мура появляется алый ястреб, который мучает сошедшего с ума композитора. Этот «Алый лебедь» – это то же самое, что «Черный передел». Организации, которой не было, которую придумали спецслужбы, чтобы с ней бороться, и после этого она появилась в реальности. Вся история о провокаторах среди спецслужб, о том, как они ради имитации бурной деятельности сами создают вот эти кружки и ячейки, мало того, что она подробно изложена в «Статском советнике» у Акунина. Еще задолго до этого она описана у главного нашего исторического писателя, у Юрия Давыдова, который историю русских спецслужб первым написал. И я всем рекомендую сегодня, вот прямо сегодня, откройте роман «Глухая пора листопада». Там не только о судейке, там не только о руководителях сыска, там о провокаторах с двух сторон, там о том, почему главной фигурой в русской литературе стал провокатор, потому что, в общем, и революционер довольно плоская личность, и охранник довольно плоский. Но «Глухая пора листопада» – это прямо хроника всего, что они делают сейчас, и всех этих алых лебедей. Но есть еще одна книга, которая в каком-то смысле, пожалуй, выглядит более пророческой. Я всем, у кого депрессия, рекомендую великий роман, документальный роман Степняка Кравчинского «Подпольная Россия». Он решил реабилитировать смысл подполья и доказать, что в подполье могут быть не только крысы, а могут быть и благороднейшие люди. И комплекс подполья из Достоевского – не единственный смысл подполья, что в подполье сидят сегодня лучшие люди России. Вот описание. Ну, там не только Засулич, там множество неизвестных, забытых сегодня героев русского подполья, но эта книга, особенно ее вторая часть, психологический портрет русских подпольщиков, самая утешительная вещь. И главное, в ней виден, в ней явлен азарт борьбы, бесстрашие, радость людей, доведенных до предела и сбросивших страх. Вот Степняк Кравчинский и Давыдов – это два писателя, которых сегодня можно просто не убирать со стола. Откройте, на чем откроется, и читайте, пока не полегчает. Потому, особенно, конечно, Степняк Кравчинский, потому что он один из активных подпольщиков. Вы мне скажете, что он террорист. А я вам скажу, что когда у людей ничего не остается, пусть даже террор морально, по крайней мере, становится единственным возможным ответом. Не надо доводить до этой ситуации. А как до нее не доводить, вам подскажет уже Давыдов.
Дмитрий Львович, но все-таки, почему вы думаете, что они провокаторы? Понятно, там сожрите друг друга и так далее, но откуда уверенность? Неужели не могут быть действительно какие-то пламенные подростки, молодые люди, которые все-таки пытаются что-то делать внутри страны?
Ну,
и за это
во-первых,
платится.
пламенные подростки никогда не станут свою организацию называть «Алый лебедь». Понимаете, я все-таки немножко современных подростков знаю, так называемых миллениалов. У них со вкусом у современной молодежи получше. А во-вторых, и в главных, понимаете, если уж они начнут на что покушаться, то не на Роскомнадзор. Здесь настолько понятны, настолько торчат ушки. Мы же помним движение «Сеть». И мы помним, что этого движения «Сеть» не существовало никогда, но сколько людей было арестовано по подозрениям в причастности. Понимаете, у этого, правильно совершенно говорила другая классическая писательница Надежда Мандельштам, во времена террора нет причины, есть цель. У этих людей нет причины, у них есть цель одна – занять руки. У них нету никакой установки, только чудовищная, огромная спецслужба, которая создана, должна непрерывно сажать, арестовывать, выявлять, находить. Этого движения нет еще и потому, вот я тоже, это чисто стилистическое чутье человека, значительного в русской литературе, этого нет потому, что они продолжают все там готовиться к прошлой войне. Они все думают, что существуют какие-то террористические организации, ячейки. Да, Господи, в эпоху интернета ничего этого не нужно. Если есть какая-то сеть, то вы никогда не поймаете ее организаторов, просто потому что они никогда не раскроют ни имен, ни названий. Все, что делают эти люди, говорит, что они обчитались именно конспирологической литературой 20-го и даже 19 века. Этот «Алый лебедь», он настолько пахнет плохой литературой, а современные подростки читают хорошую, сколько бы ее ни запрещали. Если по чечаянии и обнаружится какой-то алый лебедь там, станет ясно, что реальная угроза находилась совсем не в этой области. Вы, ребят, другого бойтесь. Вы бойтесь того, что вы накличете. Вы накличете рано или поздно террористическую организацию на свою голову, как накликали ее борцы с преступностью 70-х годов XIX века. Они накликали Ленина, и Ленина уже остановить не смог никто.
У вас очень хорошо получилось, Дмитрий Львович, талый лебедь случайно образовался, когда вы сказали «это талый лебедь»,
А
получилось
там у
прям
них как на самом деле?
алый, но получилось талый, что, в
Да,
принципе...
талый это было бы хорошо. Нет, понимаете, этот талый лебедь слишком похож на черного лебедя из Насима Талеба. Вообще слишком литературная история. Это еще Борис Савенков писал в замечательном романе «То, чего не было». Наши противники слишком много читали романов о терроре. Они с реальным террором дела не имели. Да, может быть, и слава богу, понимаете, потому что наличие такого плохого вкуса у этих людей, оно, разумеется, изобличает и глубочайшую отсталость. Понимаете, как вот Путин представляет всю Россию какой-то бабушкой, бесконечно вяжущей носочки, так они представляют всю молодежь какой-то огромной террористической сетью, беспрерывно выясняющей, изобретающей черный передел. Ребята, слава богу, эстетика сопротивления ушла очень далеко вперед. И когда эти люди реально появятся, вы о них не узнаете.
Идем дальше. Хочется поговорить, вот как раз возвращаясь к Пелевину. Юбилей Жириновского масштабно отмечается на территории России. Тут просто потратило на него государство сумасшедшую, на мой взгляд, сумму 120 миллионов рублей. Открыло огромную выставку в Манеже, прямо под стенами Кремля. И журналисты, можем объяснить, нашли контракты, которые оценивают все празднества в 120 миллионов. Значит, там приказ Путина, который закрепил 26-й год как год празднования 80-летия Жириновского, строят ему памятники, хотят открывать таблички и так далее. Вот это вот выставка, которую сам Путин, собственно, радостно посетил. И тут, конечно, Пелевин или даже уж Сорокин абсолютно лезут мне в глаза. Как вы думаете?
Нет, ну из рассказов Пелевина, конечно, мордонг с этим культом смерти. Там он существует вокруг Пушкина, как у Мамина бакенбардах, здесь вокруг Жириновского. Это все еще у Некрасова предсказано в «Современниках». Я люблю живых приятелей, но мне мертвые милее. Это пир гробовскрывателей, дальше, дальше поскорее. Мы живем в эпоху гробовскрывателей. Конечно, то, что Жириновский, мертвый Жириновский, становится одним из главных героев текущей политики, мы уже помним с вами, каким трупным запахом пропахла сегодня вся эстетика этой власти. Да? И Маргарита Симоньян тут сыграла не последнюю роль. И эликсир бессмертия, который изобретают для Путина и о котором просочилась информация, это все достаточно мертвая политическая культура, культура зомби, культура восставших из ада, которые продолжают продлевать свое существование любой ценой. Они не понимают, что они уже разваливаются на ходу. Кстати говоря, Жириновский был абсолютно мертвым проектом с самого начала своей деятельности, потому что мы знаем, кто за ним стоял, кто его создавал. Мы знаем, что прошлое его тесно связано все с той же бессмертной ГБшной структурой. Мы понимаем, что делали его как жупел, как пугалку, а потом эта пугалка неожиданно взяла и выиграла выборы 93-го года, как всегда бывает. Он очень точно с самого начала соответствовал определению мертворожденный проект. И, конечно, он никогда не мог бы стать президентом, разве что в стране окончательно мертвых ценностей. Но то, что его воскрешают, это тоже глубоко не случайно. Понимаете, даже мертворожденные проекты предыдущей эпохи были интереснее, чем ее сегодняшние лица. К сожалению, это тоже полное, тотальное вырождение. И мне, правду сказать, бесконечно жаль эпохи 90-х годов. Она была омерзительна. Но в ней были живые персонажи, и полуживые, по крайней мере. Они на что-то претендовали. Я не могу сказать, что Жириновский был человеком талантливым, как все время о нем говорят, нет. Но он был из всех фигляров наиболее убедительным. Он иногда временами бывал действительно жутковат. А сегодняшние персонажи при всем желании не могут никого напугать. Они вызывают только или смех, или искреннее омерзение. Поэтому его юбилей, широко отмечаемый, а Путин ведь не зря сказал, Жириновский перед смертью с ним разговаривал и сказал: «Я еще пригожусь, я еще понадоблюсь». Как всегда, не ошибся.
Действительно, макабрическая совершенно история. Но вот
Макабрическое с самого начала, вы совершенно правы.
тут, знаете, что интересно и для меня не очень понятно. Ее же, то, о чем вы говорите, про деградацию даже вот того, что было сделано тогда, пусть не очень талантливо, но сделано, а ее же делают те же самые люди. Это они деградировали или отдали свою жизнь, воскрешая Жириновского, да, вот эту свою витальность какую-то и возможность что-то делать, или это просто система так работает, что, оказываясь в ней, ты так или иначе не можешь оставаться человеком
Да
живым
нет, но
по-настоящему.
эта система так работает, что в ней на дальних подступах отсекается все живое. Понимаете, ведь это та же система, как ни ужасно. Она создала и Геннадия Зюганова, который тоже сегодня на беду нашу называется коммунистом, лишний раз компрометируя коммунизм. Ну какой он коммунист? Этот коммунист, который, я уж не знаю, включили в эту программу или нет, этот коммунист на каждом шагу говорит, как он боится коммунизма. Он
А
заявил,
давайте
что...
посмотрим, у нас даже видео
А у
есть, как
нас
он это
есть, но вы
делает.
готовы.
Да,
Замечательно, показывайте. Давайте.
конечно.
Вот Виктория, она, брат, не зря улыбаетесь. Она обратилась напрямую к президенту, но из Монако. Она перечислила все вопросы, которые тут ставились, и вы слышали. И почему в Анапе грязное пятно, и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану и Чеченской республике. Мы все сделали, чтобы поддержать Путина, его стратегию, его политику. Но вы не слышите, это же почему дама из Монако услышали ее, и Песков комментировал. Мы вам 10 раз говорили, провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примете меры, финансово-экономические и другие, то по осени нас ждут то, что случилось в 2017 году. Мы не имеем права это повторять.
Да, мы
Интересно, что
не имеем
вырезали
права.
потом.
Золотые слова. В свое время, помните, у Достоевского в «Великом инквизиторе» сказано, что если бы Христос пришел второй раз, его первым арестовали бы церковь. Здесь мы видим, что если бы второй раз пришел Ленин, его первым арестовал бы Зюганов. Все-таки пророчество о «Великом инквизиторе» оказалось абсолютно точно. Но здесь нельзя не отметить другой поразительной закономерности. Вот я прожил при царизме, формальном, нормальном царизме, уже переходящем в фашизм, последние 30 лет. Так получилось, что, слава богу, последние 6 я уже нахожусь за его пределами, но все равно он меня касается, пытается достать. Так вот, поживший при этом царизме, я начал Ленина понимать очень хорошо. Я начал понимать, что ленинский план восстания, ленинская установка на революцию – это, в общем, следствие безвыходности, это последняя мера. Ведь, понимаете, революция происходит не тогда, когда для нее созрели предпосылки. Революция происходит тогда, когда ничего другого сделать нельзя. И это очень точно почувствовал Зюганов. Зюганов, разумеется, один из тех людей, которые в 90-е политику имитировали. С тех пор он стал еще мертвее, там, по слову того же Пелевина. Живее он всех живых или все-таки чуть-чуть мертвее? Это, безусловно, мертвечина. Но за наглядность ему спасибо. За то, что этот революционер панически боится революции. Мне вот, кстати, люди, которые нас смотрят, а они большие молодцы, пишут, а вот цитируемый вами и любимый вами Рязанов называл Жириновского талантливым. Нет, это было не так, я был при этом. Это был эфир культурной революции, при котором Рязанов порвал Жириновского как тузик тряпку. Он единственное, что сказал, если что, это можно рассматривать как комплимент, он сказал, что Жириновский из всех представителей власти современной единственный, кого действительно страшно, единственный, кто действительно пугает хоть в какой-то степени. Но талантливым он его не назвал бы никогда. Для него это была бы девальвация самого понятия талантливый. Вот про Зюганова точно никто из его современников и даже из подчиненных не сказал бы, что там хоть отдаленно пахнет талантом. В России не было ни одного, вот это страшное дело, в России после 20-х годов не было ни одного талантливого коммуниста. И это бесконечно печально.
Только Сергей Удальцов в какой-то момент, да и то не чистый.
Сергей Удальцов немножко другой случай, и то Сергей Удальцов, к сожалению, скиксовал. Он, к сожалению, перешел в главных вещах на сторону власти, и большого таланта я в нем не вижу. До того Удальцова, которого улица, он не дотягивает очень серьезно. Это лишний раз говорит о том, что эта идея тоже была мертва. Знаете, у Голсуорси в моем любимом романе «Конец главы» есть замечательный эпилог. Буржуазия ужасна, она обречена. Коммунизм во многих отношениях еще хуже. Пока не придет что-то новое, говорить о спасении Ирана. Вот пока это новое не придет, а это сказано в 1933 году, пока это новое не придет, бояться коммунизма не следует. Одна надежда на то, что где-то сидят молодые, и мы этих молодых, слава богу, не видим, иначе их давно бы передушили по одному.
Ну вот про Зюганова, раз уж мы начали, тут надо же дать контекст, к чему вообще все это случилось. К Виктории Бонит он приревновал. Мы с вами на прошлой неделе не обсуждали Викторию Боню, обсудить-то там есть что. Как вы относитесь вообще к ее фигуре в медиаполе современном, всему, что произошло с Викторией Боней, каким феноменом она стала, как все это обсуждается?
Очень хорошо говорили библейские пророки, если я замолчу, камни возопьют. Вот это тот случай, когда возопьют камни. Разумеется, Виктория Боня не является революционером ни с какого перепугу. Но я не хочу никакого скепсиса по ее поводу. Просто, понимаете, не нужно говорить, что вот оппозиция молчала, она заговорила. Оппозиция тоже говорила. Но Виктория Боня – это светский персонаж, персонаж, которого аудитория знает, и к которому она прислушивается. Это началось не вчера. Ровно таким же светским персонажем была Ксения Собчак, когда она пришла на Болотную. Ровно таким же светским персонажем была Бажена Рынская, когда ее волокли в автозак, и она кричала: «Снимайте, я Бажена». Все это было, и ничего принципиально нового в этом нет. Но хорошо, что до богатых доходит раньше. Потому что в России, вообще говоря, есть традиция. Никогда и ни одно освободительное движение не начиналось снизу. Она всегда, по слову Некрасова, чего захотела лукавая знать, в сапожнике знать захотела, да, потому что обычно бунтует сапожник, который хочет стать властью. А здесь власть сама захотела знать, сама захотела, видимо, спуститься этажом ниже. Это довольно распространенный, довольно старый парадокс. Я вам могу сказать, почему это происходит. Потому что чувство собственного достоинства есть в России только у людей с деньгами. Как это не ужасно? Я сам, как представитель очень среднего класса, никогда много не зарабатывавший, я знаю, что мой вечный кошмар – это потерять работу. Я на многие компромиссы шел, чтобы ее не терять. Я совершенно этого не стесняюсь. Им нечего бояться, они не работали никогда. У них всегда была надежная фигура прикрытия. Неважно, кто это был, муж, папа, неважно. У них всегда был шанс сказать правду и не быть за нее наказанными. Поэтому русская аристократия в любом виде, даже в сегодняшнем, это неиссякающий источник оппозиции. И скажу спасибо, что на них дошло. Дальше эти нарративы начинают подхватываться средним классом вроде меня, а потом уже и пролетариат. Но пролетариата сейчас в России нет, сейчас в России есть обыватели. До обывателя постепенно начинает доходить. Особенно хорошим ускорителем этого дела является война. Как было сказано в хорошей книге «Народ на войне», то, что доходило раньше за 10 лет, теперь доходит за год. Дай бог.
Становится нагляднее, действительно. Горят. И вот как раз про то, что все-таки доходит... нет, стоп. У нас же с Бонни-то еще не все. Она тут к Соловьеву пошла. Там битва двух якодзун намечается. Владимир Рудольфович...
Это во вторник, насколько я знаю, да?
Да. Ну, то есть теперь она уже, кажется, к нему не идет, потому что сломала ногу, и на этот шаг, простите меня за такой
дело. Ему или себе?
Готова. Себе. До него не дошла, не добралась. Но вообще... да, тут еще интересно про Соловьева. Он тоже в последнее время он ополчил против себя всех, включая и премьер-министра Италии, обвинив ее в почитательстве Муссолини, в фашизме и том, что он, Соловьев, он же все время любит разыгрывать эту карту именно по отношению к итальянцам, он все время говорит «я еврей», и вот вы меня, значит, как еврея репрессируете. называя Джорджо Мелони шлюхой и позором итальянского народа при этом.
Ну, знаете, как тут не вспомнить слова Шабатинского: евреи имеют право на своих подлецов, своих дураков. А евреи не индульгенция. И это, кстати говоря, израильские публицисты поняли давно и давно об этом пишут. Их обзывают левыми, но это не левая позиция, это позиция объективная. Да, среди евреев полно людей, которые прикрываются многолетним антисемитизмом, говорят, что сейчас это продолжение антисемитской традиции. Люди, которые, вообще говоря, выходят на демонстрации, они не антисемитизмом движимы. И любая критика в адрес еврея, как правило, не имеет ничего общего с антисемитизмом. Я тоже еврей, но я же не обзываю Соловьева антисемитом, это для него слишком лестная кличка, он просто ублюдок, понимаете? Зачем его называть идейным антисемитом? К сожалению, среди сегодняшних евреев очень много живых доказательств этой мудрости. И как любит повторять Игорь Губерман, это не его фраза, но он часто ее цитирует. Умный еврей умнее самого умного гоя. Глупый еврей и подлый еврей глупее и подлее самого глупого. Это, безусловно, так. Потому что еврей – народ крайностей, народ экстремумов. Да? И если уж у нас завелся Соловьев, то это такой Соловьев, какого среди русских не найти. Они напрасно завидуют. Да? А я, кстати говоря, вижу в его поведении
У нас гости.
Некоторые черты истерики. Вот ко мне пришел еще один замечательный пример того, что национальная характеристика ничего не добавляет к личности. Он на четверть еврей, на четверть грузин, на четверть русский и на четверть украинец. Представляете себе этот взрывной коктейль, который живет со мной рядом постоянно и демонстрирует замечательные достижения. Сегодня он оседлал абсолютно взрослый велосипед. Порадуемся за
Вау.
нашего героя. Беги, катайся. Спасибо, что пришел, как всегда, вовремя. А
Ура!
сзади у меня, кстати говоря, еще один замечательный гибрид бегает, сочетающий в себе черты корги, австралийского шепарда и еще одной элитной породы. Я вообще люблю жить среди гибридов, потому что для нас национализм абсолютно недостижим. И слава тебе, Господи.
Аминь. Сказать-то больше нечего. За мной тоже лежит гибрид немецкой овчарки, и черт
Помните,
пойми
ой,
кого.
если уж цитировать классику: три разных потока во мне речевых. Я не из кацапов разинь, я дедом казак, другим сечевик, а по рождению грузин, сказал Маяковский. И вот этого коктейля хочется больше и больше. Да здравствуют гибриды, потому что это результат самого лучшего события межнациональной любви. Ура!
Ура, действительно. Ну и напоследок, друзья, я напоминаю, что у нас сейчас будет последняя тема, потом мы переходим к вашим донатам. Если кто-то
донатам, разумеется, к вопросу.
Думал и хотел, самое время. А пока нельзя не сказать про нелюбовь народную. Рейтинг Владимира Путина 7-ю неделю подряд падает. И падает, ну, уже довольно неприятно, сколько можно все это продолжается. Значит, рейтинг одобрения деятельности за неделю упал до 65,5%, а уровень доверия до 71%. И одновременно растет доля недовольных. Уровень неодобрения достиг 23,5 почти, а недоверие 24%. Это один из самых низких за долгую историю наблюдений, в принципе. Поэтому все-таки, может, как будто доходит на войне действительно быстрее, Дмитрий Львович.
Нет, доходит, безусловно, быстрее, но рейтинги не показывают ничего. И механизм генерации всех рейтингов, их изменения, их ухудшение, улучшение, все это показано как раз у Пелевина уже в классическом романе «Generation P». И, кстати говоря, в этом же романе задан самый страшный вопрос. Если седьмой этаж опирается на восьмой, а восьмой на седьмой, то на чем вообще все держится? На этот вопрос Татарского, его один из его гуру, отвечает: ты лучше, старик, об этом не думай. Вот действительно, есть вещи, о которых лучше не думать, с ума сойдешь. Там это думает герой, получая записку от своего фантома Березовского, которого он сам рисует на электронной вот этой палитре. И ему этот Березовский присылает письмо. А, хотя является фантомом его воображение. А если я начну думать, он говорит, да, я сойду с ума и таких дров наломаю, что вы втроем не разберетесь. Там еще замечательная есть история в том же поколении П, который лишний раз говорит, каким масштабным писателем все-таки Пелевин был задуман. А в этом поколении П, которое предсказало всю русскую реальность на 20 лет вперед, и теперь может ничего не писать, там замечательные слова. Один из электронщиков там сливал информацию секретно оппоненту. Его повезли расстреливать. И он говорит, я перед смертью хочу сказать нечто очень важное. Ему говорят, важнее того, что с тобой будет сейчас, вообще никогда ничего не бывает. Так вот, я хочу всем, кто находится на стороне режима, словами Пелевина напомнить. Ребята, важнее того, что с вами сейчас будет, вообще никогда ничего не бывает. Поэтому не пытайтесь этот процесс остановить. Он пошел. Но, с другой стороны, как сказано у другого классика, одна из очевиднейших утех, что очень скоро все дойдет до всех. И слава тебе, Господи. И особенная благодарность, конечно, Виктору Олеговичу за то, что его книги, что бы он ни писал сейчас, дают нам бессмертный источник цитат на 20 лет вперед. Может быть, и сейчас кто-нибудь делает что-то подобное. Так что спасибо.
Я, честно говоря, время от времени думаю, что кто-то вдохновляется из политтехнологов путинских Generation P,
Да,
потому что
очень может
Жириновский,
быть, что
конечно,
Пелевин
абсолютно
давно уже,
оттуда.
да, книги Пелевина давно уже пишет искусственный интеллект, а Пелевин сочиняет реальность. На это похоже. Причем более того, похоже, что он сочиняет ее в соавторстве с своим вечным конкурентом Сорокиным.
Вот
Конкуренция
да.
была для виду, а внутри они, может быть, один и тот же человек.
Вполне
Соровин или
возможно.
Белекин, да, что-нибудь такое. Спасибо.
Переходим к донатам. У нас есть один задержавшийся с 19 апреля. Михаил прислал нам тогда 10 евро и спросил, если вы, Дмитрий Львович, осознаете себя словом, то каким? Существительным или глаголом? Если глаголом, то в каком наклонении? Вопрос возник по прочтении книги ваших друзей из Киева.
Да,
Кстати,
да.
спасибо за напоминание о них в одной из передач.
Марина и Сергей Диченко, которых я не устаю рекомендовать, великие писатели. Сейчас Марине приходится одной работать за двоих, но я думаю, они с Сережей успели придумать достаточно, чтобы ей хватило на реализацию. Он выдумывал с колоссальной легкостью, я его хорошо знал. Конечно, то, что Саша из трилогии «Вита Ностра» стала глаголом, это прямое указание, прямой намек нам всем. Но я не глагол, к сожалению. Я не человек действия никаким образом. Я деепричастие. Вот это очень важная часть речи. В некотором смысле это симбиоз наречия и глагола. Причастие – это признак, предмет по действию, а я деепричастие – побочное действие. Как, знаете, знаменитую цитату всегда приводит «звеня и подпрыгивая», писал Достоевский, и деепричастие сразу оживило речь Григоровича. Пятак, звеня и подпрыгивая, падает к ногам шарманщика. Вот я то деепричастие, которое звеня и подпрыгивая, побочное действие, не главное, а постороннее, потому что в наше время именно побочное чаще всего оказывается главным. Но спасибо за этот вопрос. Мне очень приятно. Назвать себя причастием я не рискну, именно потому что слово причастие слишком многозначное. Не думаю, что я кого-то причащаю. Но я деепричащаю. Мне это нравится. Спасибо.
И еще один вопрос от Ивана Ивановича. 8 евро отправляет нам Иван Иванович и говорит, что ассоциация к нападкам на издательство у него – это дуэт и Васи. Громили в пух и прах, и нагоняли страх, уничтожая книги на кострах. А в это время скромный местный житель стоял в толпе и думал: «Жгите, жгите, ваш солдафонский нрав мы будем брать в расчет, а книжек понапишем вам еще».
Ну, это, конечно, золотые слова. Понимаете, какую у меня ассоциацию чаще всего вызывает происходящее? Если брать действительно поэзию боевую и поэзию актуальную. Сегодня, мне кажется, пришло время Гейна. Почему его вообще рекомендую? Да? Я понимаю, что книжек понапишем вам еще, но книжки читать не вредно. Вот был один поэт, который обладал фантастическим чутьем на чужой талант. Это Блок. И он пишет, весь день читал Любе вслух Гейна и помолодел. Когда читаешь Гейна, молодеешь. Не обязательно по-немецки, можно в блестящих переводах Михайлова, можно в гениальных переводах Тынянова, неважно. Но если есть сегодня поэт, действительно, который и своей иронией, и своим боевым духом поднимает, то это, наверное, гений. И в наибольшей степени его гениальная зимняя сказка «Германия». Поэма, которую я открываю чаще всего. И я, разумеется, не могу не ответить, потому что мне же тоже приходят вопросы, и приходят они от моих студентов. И они спрашивают, кто, на ваш вкус, сегодняшний аналог Салтыкова-Щедрина? А Салтыков-Щедрин вообще-то не нуждается в аналогах, потому что то, что он написал, оно действует на много лет вперед. Но мне представляется, что современный аналог Салтыкова-Щедрина живет в Америке, точнее, как бы сказать, жил. Это два писателя. Один уже умер, а второй живехонек. Один – это Дэвид Фостер Уоллес, а второй – его ближайший друг Джонатан Франзен. Вот Франзен – это… Сегодня он пишет «Господ Головлёвых». Его трилогии «Перекрёстки», там «Кроссроудс» – это чистые Головлёвы, это в части пошехонская старина, такая американская. Это полный скорби и насмешки реестр последних 30 лет американской истории. Мы сегодня Салтыкова-Щедрина не заслужили, но большое счастье, что Салтыков-Щедрин живет, работает в Америке. Ей-богу, ему есть о чем писать. Второй книги трилогии жду с нетерпением.
Слушайте, ну раз про Америку заговорили,
Да.
событие, которое случилось буквально вот несколько
Да,
часов
вот это
назад,
покушение,
стрельба по
разумеется.
Трампу, непонятно все-таки, на него в итоге покушался Томас Аллен или нет, но тем не менее, с чем можно это сравнить?
Ну,
Насколько это вообще
понимаете,
инфошум?
любые покушения на Трампа вызывают в памяти мертвую зону и Джонни Смита, который стреляет по своему, так сказать, главному экзистенциальному врагу, очень точно предсказанному Стивеном Кингом. Но я боюсь, что здесь не покушение. Вот, понимаете, это слишком похоже все в целом на инсценировку. Человек, на которого покусились, он не выходит немедленно к журналистам и не говорит немедленно, как все у него хорошо. Он принимает новые меры безопасности. Это выглядит как слишком желанное и уместное. В свое время Глеб Павловский сказал, это он, безусловно, классик, нет лучшего способа поднять рейтинг, чем покушение. Сейчас, по всей видимости, лучшего способа просто не оказалось. Я не знаю, поднимет ли это рейтинг, но для меня это одно. Это покушение вызвало больше вопросов, чем ответов. И очень хорошо, что ваши реднеки, друзья мои, все больше задают вопросы после каждого. Вспоминается главный классик Фазиль Искандер. Мне кажется, пишет он в «Кроликах и удавах», когда кролики выражают сомнение, а не радость, это единственное, что может их спасти. Насчет спасти не знаю, но помочь безусловно. Спасибо, дорогие друзья. Увидимся.
Спасибо, Дмитрий
Пока.
Иванович.
Спасибо, увидимся.
Ну что, друзья, я напоследок вас попрошу поставить лайк и подписаться. С вами был Юра Белят. Пока.